Макс Фрай. Туланский детектив. История, рассказанная леди Меломори Блим. Это были, прямо скажем, невеселые времена. Сперва они были просто трудные. Куда-то запропастился господин почтеннейший начальник тайного сыска, сэр Джуффин Халли, и нам пришлось учиться обходиться без него. Выучились, чего уж там. В один прекрасный день шеф внезапно объявился, зато исчез сэр Макс. Джуффин рассказал нам, что застрял в тихом городе, а Макс оказался столь любезен, что согласился поменяться с ним местами. Дураку было ясно, что это значит. Уж если кто угодил в тихий город, обычно остается там навсегда. Ну, по крайней мере, на почти бесконечно долгое время. Такое уж это место. Нам всем стало не по себе от такой новости. Мне же пришлось хуже прочих. Думаю, можно не объяснять, почему. Одно хорошо. В тот сезон в моду снова вошли шелковые полумаски. Их полагалось подбирать в тон к скабе и носить всюду, не снимая даже за едой. Эта деталь гардероба, как вы понимаете, здорово помогла мне сохранить лицо. Но в целом, это повторяю, были невеселые времена. И очень непростые для тайного сыска. Думаю, еще никогда малое тайное сыскное войско не было так близко к полному развалу. Не то чтобы кто-то всерьез намеревался подавать в отставку и отправляться в кругосветное путешествие. Не скажу даже, что в доме у моста был объявлен траур. С чего бы, собственно? Мы держались молодцами, хладнокровно пожимали плечами, говорили друг другу: без потерь в нашем деле не обойтись, а сэр Макс, ну что сэр Макс, в конце концов не погиб, не превратился в чудище с восьмью головами и дюжиной задниц, даже в приют безумных не загремел, а просто уехал. Бывает. Тем более, если верить рассказам Джуффина, не так уж плох этот самый тихий город. Уютное, потустороннее захолустье, вполне подходящее место для отдыха усталого героя. А значит, все в порядке. Или почти. Примерно так мы рассуждали вслух. О чем мы при этом молчали — отдельный вопрос. Каждый о своем, конечно, но на Джуффина косились с одинаковой, почти незаметной, но неистребимой неприязнью. Мы не знали подробностей этого дела, и нам было очень неприятно думать, что наш шеф преспокойно принял такую жертву, а теперь сидит в своем кресле, как ни в чем не бывало, и пальцем о палец не ударит, чтобы хоть как-то исправить положение. Мало ли что тихий город, с каких это пор наш всемогущий начальник стал отступать перед трудностями». Мы злословили по утрам и зубоскалили вечерами, но днем все валилось у нас из рук. И что хуже всего, нам было плевать. Валится, и ладно. Все равно и этот день пройдет, и год когда-нибудь закончится, и вообще жизнь человеческая слишком коротка и нелепа, чтобы пытаться привести ее в порядок. Даже сэр Шурф Лонли Локли не особо усердствовал. А мы-то думали, его ничем не проймешь. Душевная болезнь, одолевшая нас в те дни, хорошо изучена и не представляет большой опасности. Она называется «серая тоска». Наши знахари шутя справляются с этой напастью, зашивают в подкладку одежды больного кристаллы радости, и через несколько дней никто не вспоминает о былой меланхолии. Но если подобное настроение охватывает сразу нескольких человек, членов одной семьи или просто близких, дело плохо. Это вам любой знахарь скажет. Для начала их надо изолировать друг от друга, а уже потом лечить, иначе толку не будет. Но разгонять малое тайное сыскное войско или хотя бы временно распускать нас на каникулы никто не собирался. Сэр Джуффин, конечно, мог бы, но он, надо думать, хотел поглядеть, сумеем ли мы самостоятельно справиться с этой пустяковой, по большому счету, проблемой. У нашего шефа есть одно слабое место — он нечеловечески любопытен. Впрочем, сам он считает любопытство своим сильным местом, спорить с ним тут бесполезно. Словом, облегчать нам жизнь сэр Джуффин Халли не собирался. Мы-то и сами видели, что вместе чувствуем себя гораздо хуже, чем порознь, но продолжали ежедневно встречаться в стенах дома у моста, да и после службы нередко отправлялись ужинать в один и тот же трактир, просто потому что давно привыкли быть друг для друга самыми близкими людьми. И не собирались ничего менять. Магистра с ней, с серой тоской, пусть будет, если иначе не получается. Бывает, значит, и такая жизнь. Кстати, пару лет спустя сэр Кофе Йох признался, что однажды ночью притащил в дом у моста несколько дюжин отборных кристаллов радости. Рассовал их по всем углам, попрятал под половицы, раскидал по ящикам письменных столов, заодно и себе за подкладку зашил парочку, в надежде, что атмосфера в доме у моста чудесным образом переменится. Ничего из этого не вышло. Приободрился только сам Кофа, да и то, думаю, лишь потому, что знал, какие деньги уплачены за лекарства, и не желал выбрасывать их на ветер. Он очень практичный джентльмен, это всем известно. Что до меня, я в ту пору всерьез подумывала бросить службу и вернуться в Рварох к буревухам. Я почти не сомневалась, что эти мудрые птицы снова приютят меня и станут учить уму-разуму. Возможно, через пару сотен лет я выучусь летать не только во сне, но и наяву. Потом окончательно обрасту перьями, совью гнездо и, наконец, снесу яйцо. До сих пор не уверена, что из этого яйца могло бы вылупиться что-то стоящее. Но все лучше, чем путаться под ногами у хороших людей, с которыми мне в сущности уже давно не о чем говорить. Разве только помолчать всегда найдется о чем. И это, честно говоря, хуже всего. Я бы, собственно, и уехала, просто обстоятельства были против. Арваровские корабли в тот год не заходили в Йеха. А найти капитана, который согласился бы рискнуть и доставить меня, ладно, пусть не на побережье этого далекого материка, а хотя бы на один из близлежащих островов, никак не удавалось. Репутация у арваровских вояк та еще. Для них всякий гость незваный. Поймают, зашибут, не поздоровавшись, и только потом отправятся к своему шаману выяснять, каковы были намерения чужеземцев. Если добрые, беднягу похоронят с честью. В противном случае выкинут в море, как дохлую рыбу, да еще и потомков его проклянут, на всякий случай, чтобы мстить не заявились. Словом, охотников отправляться на край света не было, да и поиски я вела вяло, от случая к случаю. По вечерам, укладываясь в постель, ревела не от тоски, а от злости. Ведь умела же когда-то использовать сновидение как дивную возможность превратиться в птицу, полететь, куда глаза глядят, а утром проснуться на новом месте, оглядеться по сторонам и, недолго думая, начать какую-нибудь новую жизнь. И куда все ушло? Во что я превратилась? Сил едва хватало на то, чтобы справляться с повседневными делами и делать вид, будто жизнь продолжается. Даже как мастер преследования я не слишком много стоила в ту пору. Навыки-то при мне остались, да кураж пропал. Какие уж тут сновидения и полеты! Тьфу! Дядюшка мой, Кима Блим, человек немолодой и чрезвычайно проницательный, как-то раз взялся мне объяснять, что на самом деле все мы, и я в первую очередь, одурели от безделья. Дескать, если бы сейчас запахло государственным переворотом, от нашей общей серой тоски к вечеру и воспоминаний бы не осталось. Я тогда страшно разозлилась. Швырнула в стену бутылку коллекционного вина из подвалов ордена Семилистника, которую он принес мне в качестве утешительного гостинца. Разнесла в щепки пару стульев, а уж вопила так, что под окнами моего дома стали собираться соседи и полицейские. И те, и другие очень хотели узнать, кого именно убивают, но не решались войти и спросить. Теперь-то стыдно вспоминать, а тогда казалось, праведный гнев. Хорошо, хоть самого Киму пальцем не тронуло. С меня бы сталось драку затеять. Пару дюжин дней спустя мне пришлось извиняться. И не потому, что я очень люблю Киму. Это, конечно, так, но к делу отношения не имеет. Просто он оказался совершенно прав. Так уж все неудачно сложилось, что работы для тайных сыщиков в то время почти не находилось. То есть утомительной рутины как раз хватало, какие-то мелкие происшествия случались регулярно, но настоящих дел, таких, когда понимаешь, если мы не справимся, конец всему или хоть чему-то, не было вовсе. Скажу сразу, ни государственного переворота, ни новой гражданской войны так и не случилось. Обошлось без эпидемий, наводнений, нашествий плотоядных чудовищ и восстаний живых мертвецов. Даже какой-нибудь завалящий мятежный магистр не почтил вниманием нашу столицу. Избавление от серой тоски пришло неожиданно. Впрочем, поначалу оно показалось нам не более чем очередной мелкой досадной проблемой. Вышеупомянутое избавление явилось к нам в виде смуглого, темноглазого незнакомца в дорогом туланском лаохе из тончайшей темно-серой шерсти. Он имел не просто усталый, а откровенно потрепанный вид. Речь его выдавала заморское происхождение, а манеры были способны вызвать расположение даже таких унылых хмырей, как мы. По крайней мере, когда я пришла в дом у моста, Мелифара подчивал гостя свежайшей камрой, но Минорих Кута по студенческой привычке глядел ему в рот. А сэр Шурф Лонли Локли делал пометки в своей рабочей тетради, о существовании которой мы все уже забыли. Дверь в кабинет шефа была приоткрыта. Это означало, что Джуфин внимательно прислушивается к беседе. Событие не то чтобы уж совсем небывалое, но и не рядовое. «Надеюсь, этот господин совершил по меньшей мере покушение на короля?» — спросила я. «Или всего лишь налет на управление больших денег? Если второе, я пошла домой. Скукотища». Думаю, голос мой прозвучал чересчур резко. Так у меня бывает почти всегда при встрече с незнакомыми людьми. Я еще и подбородок к небу задираю, щурюсь презрительно, жестикулирую, как пьяный солдат. Мои близкие считают, что это я так неуклюже кокетничаю. А на самом деле я просто стараюсь быть честной, компенсирую свой малый рост и девичью красу скверными манерами, чтобы новые знакомые сразу поняли, с кем связались. Потом всем же будет проще. «Все еще хуже, незабвенная», — ответствовал сэр Мелифара. «Этот господин подозревается всего-навсего в убийстве богатой тетушки, причем не своей, а чужой. И не у нас, а в Тулане. Правда здорово? Ты заинтригована?»
«Усраться можно», — надменно сказала я и уселась в единственное пустующее кресло. Этой фразе меня в свое время научил сэр Макс. И после его внезапного исчезновения я употребляла ее по дюжине раз на дню. Некоторые джентльмены умеют оставлять девушкам памятные сувениры. Ничего не скажешь.
«А почему, собственно, преступник не в наручниках?» — спросила я, наливая себе камры. «Блеск металла плохо сочетается с цветом его глаз? Или вы решили его отпустить, чтобы дать мне возможность побегать по чужому следу? Спасибо, конечно, но сегодня я вполне обойдусь без развлечений». Мои коллеги дружно ухмыльнулись. Смуглый убийца тоже выглядел довольным. Меня это, помню, больше всего удивило.
«Дело в том, что он не преступник, а наш коллега», — объяснил, наконец, сэр Шурф.
«Мне вообще повезло, что он там оказался. Эти шуты гороховые, Мелифара с Нуминорихом, до вечера могли бы водить меня за нос. Ради такого удовольствия можно и интересами дела пренебречь. Знаю я их позицию. Студенты-первокурсники из Королевского университета по сравнению с ними — рассудительные пожилые люди. Это, конечно, очень мило, но иногда, мягко говоря, утомляет».
«Угу. Значит, коллега», — повторила я.
«А сэр Мелифара сказал, подозревается в убийстве». «Да, теперь я понимаю, что это была шутка. Но в каком месте следовало смеяться?»
«Это была не шутка», — терпеливо сказал сэр Шурф. «Этот человек — профессиональный подозреваемый. Ты, как я понимаю, не знакома с Туланской системой судопроизводства. Для выпускницы Королевской высокой школы ты не слишком эрудирована».
«Я очень люблю сэра Шурфа Лонли Локли. Он мне практически как брат, или даже больше, чем брат». «Сэр Шурф безупречен, серьезен и чрезвычайно начитан, и, как следствие, совершенно невыносим. Поэтому желание придушить этого зануду собственными руками посещает меня не меньше дюжины раз на дню. К счастью, придушить его совершенно невозможно, по техническим причинам. Даже снимая свои смертоносные перчатки, прикосновение правой парализует жертву, зато левая быстро и качественно испепеляет кого угодно. Он остается одним из самых сильных людей в Соединенном Королевстве». Поэтому, думаю, и жив до сих пор. Желающих избавиться от гнета его эрудиции великое множество. Не я одна мучаюсь. Я тихонько скрипнула зубами и вежливо, но не то чтобы действительно вежливо, но все-таки не очень грубо сказала: «Я что, похожа на идиотку, у которой в голове каша из чужих слов и мыслей? Неужели ты думаешь, будто я с утра до ночи ходила на все эти дурацкие лекции? Вместо занятий я бегала на свидания, как все нормальные люди, поэтому будь любезен, расскажи мне о Туланском судопроизводстве. Тебя я согласна слушать целых 3 минуты, потом затаскую и выпрыгну в окно, но это, пожалуй, и неплохо». Шурф укоризненно покачал головой, но тут в нашу беседу вмешался незнакомец. «Я, пожалуй, сам расскажу», — сказал он. «Еще раз и по порядку. А то перескакиваю с 5 на 10, самому стыдно, да еще и всех вас, наверное, запутал. Мне нельзя так мало спать. 30 минут в сутки явно недостаточно, надо хотя бы 2». Мы изумленно переглянулись. 2 часа? Это по моим меркам вообще не сон. И не только по моим.
2-3 часов отдыха хватает только сэру Кофи Йоху, и именно по этой причине мы все почитали его великим чудотворцем. А этот парень о 2 часах сна мечтает как о роскоши. Ну и порядки у них там в Тулане. Впрочем, туланские порядки оказались куда более причудливыми, чем я могла вообразить. Хорошо все же тем, кто в юности прогуливает лекции. Сколько ни живи, а реальность нет-нет да находит, чем тебя удивить. Даже в такие моменты, когда тебе это даром не нужно.
«Меня зовут Трикилай», — представился незнакомец. «Как вы уже знаете, я приехал из Тулана. Сюда пришел, поскольку понял, что без вашей помощи не справлюсь со своей задачей. То есть, может быть, и справлюсь, но не скоро. Тут хотя бы год надо прожить, чтобы разобраться, что к чему». «Но все-таки кто вы, подозреваемый или сыщик?» — спросила я. «Хотелось бы все же какой-то определенности. И то, и другое. Как уже сказал ваш коллега, я профессиональный подозреваемый. Для того, чтобы разобраться с моей профессией, необходимо иметь хотя бы общие представления о нашей законодательной системе. Меня немного тревожит ваше обещание выпрыгнуть в окно, но поскольку здесь первый этаж, я, пожалуй, рискну».
«Рискуйте», — мрачно согласилась я.
«У нас в Тулане, — начал он, — есть суды и тюрьмы, но нет ни одной государственной организации, которая занималась бы расследованием преступлений и поиском виновных».
«Хорошенькое дело! Если так, зачем нужны суды и тюрьмы? Кого наказывать-то, когда виноватых не ищут?»
«Дайте мне договорить», — почти сердито сказал господин Трикилай. «Виноватых ищут, конечно, и ловят, причем весьма успешно, но не чиновники, а подозреваемые».
Он вроде бы обращался только ко мне, но мои коллеги слушали, затаив дыхание. Видимо, все в свое время умудрились прогулять лекции, посвященные особенностям туланского законодательства. Даже сэр Номинорих Кута, который, прежде чем поступить на службу в тайный сыск, умудрился побывать студентом всех высших учебных заведений столицы. Еще и несколько провинциальных университетов закончил между делом. Очень уж ему нравился процесс.
«Все происходит следующим образом», — говорил туланец. «Когда наши полицейские узнают об очередном загадочном преступлении, они прибывают на место и хватают первого встречного. Просто любого прохожего, который случайно оказался рядом. Если дело происходит не на улице, а, скажем, в доме или другом закрытом помещении, где нет ни одной живой души, подозреваемым будет объявлен ближайший родственник или супруг жертвы, если речь идет об убийстве или нанесении увечий. Если родственников нет, обвинят любого соседа. Да и дело с концом».
«Но если речь идет всего лишь о нанесении увечий, тогда, наверное, никаких подозреваемых не надо», — перебила его я. «Пострадавший скажет, кто на него напал, и...»
«Что скажет пострадавший, это наших полицейских совершенно не интересует. Они с ним и разговаривать не станут, разве что спросят, нужна ли помощь. Их дело — сцапать подозреваемого и отвести его в суд. В зависимости от тяжести и сложности преступления, суд определит срок, в течение которого подозреваемый обязан оправдаться, то есть найти и поймать настоящего преступника и более-менее убедительно доказать на очередном суде его виновность. Подозреваемому в убийстве обычно дают много времени на поиски — полгода или даже год. Если же речь идет, скажем, о карманной краже, больше полудюжины дней не допросишься. Кроме того, суд определяет сумму, которая будет выдана подозреваемому на связанные со следствием расходы. Скупиться, в общем, не принято. Государство и без того неплохо экономит на жаловании тысяч бездельников. Если подозреваемый не сумеет найти преступника, накажут его самого по всей строгости закона. Впрочем, когда дело совсем плохо, можно просто быстренько собраться и уехать из Тулана. Пока срок, отпущенный на оправдание, не истек, никто не имеет права помешать вашему передвижению. Некоторым приходится удирать, если, скажем, речь идет об убийстве. Добровольное изгнание — не сахар, но все лучше, чем 90 лет каторжных работ.